Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель храма во имя великомученика Георгия города Екатеринбурга, протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день, Христос воскресе.
Воистину воскресе, здравствуйте.
Мы продолжаем читать книгу «Деяния святых апостолов» и переходим к третьей главе «Деяний», в которой рассказывается об исцелении апостолами хромого человека. Ну, давайте сначала прочитаем небольшой отрывочек,
да,
и потом
здесь,
да,
вот
будем
именно
обсуждать.
До 11 стиха, наверное, такой цельный получится отрывочек. С 1 по 11 стих, 3 глава. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9, и был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: „Взгляни на нас“. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: „Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе, во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи“. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились у него ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления о случившемся с ним. И как исцеленный хромой не ходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор Израилев, называемый Соломонов».
Ну, прежде всего, да, какой Иоанн здесь имеется в виду?
Что, да, скорее всего, конечно, это Иоанн Богослов, вот, хотя и Марка называли Иоанн Марк, двоюродный брат Варнавы. Вот, но все-таки он, про него, когда говорится, начинает говориться, когда он начинал сопровождать все-таки апостола Павла, вот, во время его первого миссионерского путешествия. Трудно сказать, что это был именно Иоанн Марк. Вот, то есть очевидно, что это был один из сыновей Зеведеевых, потому что, мне кажется, смотрите, какой момент здесь. Они, увидев... То есть они вместе рассматриваются как единое целое. Вот этот момент очень, очень показательный. Вместе на него смотрят, всмотревшись в него, сказали ему: «Взгляни на нас». Как это они так?
Хором.
Представляете, хором как будто, что ли. Вот. Понятно, что здесь говорится, видимо, о каком-то особом единстве вот этих двух апостолов. Поэтому здесь какой момент? Петр самый старший, Иоанн самый младший. И в этом смысле как бы символично они олицетворяют всех вот 12 апостолов. И поэтому они вот, только церковь родилась, и вот они входят в храм в час девятый, то есть это начало дня по 3 часа дня, ну как бы начало, то есть это окончание прошлого дня, начало нового дня. То есть, если мы вспомним ветхозаветную и нашу традицию, богослужебный круг начинается с вечера. И обычно, если мы придем на всеночное бдение в субботу, начинается с чего она? Ну, в сознании у людей, с 9 часа. Ну, как бы 9 час, на самом деле, он завершает традицию, завершает цикл, вот этот литургический цикл, вернее, богослужебный суточный цикл прошлого дня завершает, и начинается новый день с вечерней, с воспоминания того, как Господь сотворил небо и землю. Здесь тоже это символично, что они вошли в 9 час, как бы завершается этот день ушедший, начинается новый день.
Ну, собственно говоря, тут было и некое такое практический смысл, потому что не только символический, потому что правоверный иудей должен был вставать на молитву 3 раза в день. И в определенные часы, в том числе вот в этот 9-й час, то есть 3 часа дня.
Да.
Ну и предпочтительно, конечно, если была возможность молиться в храме, то молились в храме. Поэтому они пошли именно вот к конкретному часу.
Да, конечно. Вот. То есть я, вот это все связано именно вот с этим богослужебным кругом, который у них был.
Ну, по поводу нищего, в общем, в общих чертах понятно. И сейчас у нас привозят инвалидов вот, в инвалидной коляске, там родители, родственники сажают около храма, и человек просит милостыню.
Здесь еще подчеркнуто, что хромой от чрева матери, то есть он был именно с самого детства хромой, то есть он не мог ходить и не мог работать, соответственно.
Ну, вот как больные церебральным параличом, допустим, вот
да,
сейчас.
Да.
Потому что тогда это было тоже.
Да, но здесь, видите, сегодня им даже полегче, потому что есть социальное обеспечение. В то время такого социального обеспечения не было. Вот. Родственники, там, родные помогают. Ну, кто что даст. Поэтому милостыня в то время, она имела именно социальное значение. Сегодня часто она связана с чем-то другим, с этой милостью, не только социальным значением, но и бывают люди на этом зарабатывают. В то время на этом было не заработать. Вот, потому что человек действительно болел, это видно было сразу. Люди жили общинно, и сразу было видно, кто что. Ну, что эти люди бедные, что у них уходит часть их денег на его жизнь, и серьезная, у родителей этого ребенка.
Ну, в общем, и апостолы были бедны, раз у них не было никаких денег.
У них, да, у них особенно ничего не было, чтобы взять и обеспечить. Естественно, что, в принципе, церковь так живет, что обычно, если нормальная община, то денег постоянно не хватает. Вот, постоянно не хватает, но постоянно что-то новое начинается. Постоянно какие-то новые проекты, новые задачи, и постоянно на них не хватает денег. Вот, по идее, так церковь и должна жить, и постоянно ожидая, что Господь как-то поможет, как-то спасет и что-то совершит.
Ну вот тут интересный момент, это каким образом произошло исцеление. Вот эта формула «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи».
Да, встань и ходи. Ну, формула, которая еще была в Евангелии встречается, когда Господь сказал, что кто-то ходил, именем его исцелял. Ну и апостолы сами ходили, и имя Иисуса прогоняло бесов, исцеляло больных. Поэтому это формула, которая, видимо, они используют ее еще со своих апостольских времен.
Ну а с другой стороны, здесь может встать вопрос об отношении к этой формуле. Ведь как и сейчас, так и в те времена многие люди воспринимали эту формулу как заклинание, как магию. То есть, когда призываешь имя какого-то бога, этот бог становится, ну, как бы подвластным тебе, и ты его именем можешь совершать какие-то деяния, чудеса и так далее. И к имени Иисуса Христа ведь тоже возникало такое отношение, если вспомнить дальше деяния апостолов, не помню, в какой главе речь идет о сыновьях Скевы, да, которые пытались без всякой веры, без крещения, без всего, но услышав, что вот кто-то исцеляет именем Христа, хотели вот поиметь свою какую-то корысть и тоже воспользоваться этим, но ничего у них не вышло.
Бес погнал их, да.
Да, изгнать бесов, и получилось только хуже все.
Здесь два момента надо, наверное, все-таки подчеркнуть, что, наверное, как вот слепорожденных от века не видывало, чтобы кто-то исцелял, так и хромого от чрева матери, который с каким-то явным уродством родился. То есть это как бы творение человека заново.
Это еще большее чудо.
Да.
Потому что и тогда ведь, наверное, были, просто никто не знал о том, что они существуют, так называемые вот эти там соматические, психогенные заболевания, когда хромота связана с какими-то нервными нарушениями, и какой-то стресс какая-то, или вот когда человек очень верит в исцеление, и вдруг раз, человек исцелился. Но другое дело, когда действительно какая-то хромота от рождения.
Творится заново. Вот, нарушается естество чин и творится заново человек, его какие-то вот даже органы, или как с Лазарем четверодневным, все уже было, уже разрушено, все было тлением, и заново воссоздал Господь. И здесь именем Иисуса Христа они совершают то же самое. Поэтому, конечно, это не магия, это вера, и Не случайно они в него, его попросили взглянуть, посмотреть, надеясь, что он надеется что-то получить. Но вот по тому, как он исцелился и что начал делать, видно, что была какая-то в нем определенная наивность. Вот, что он ходил, просил милостыню, страдал, но при этом, видимо, не отчаивался, не обозлился, что он ждал от Господа прощения и исцеления, несмотря на то, что он хромой от чрева матери. И поэтому они посмотрели на него, увидели в сердце его вот эту предрасположенность к тому, что он достоин исцеления. И сказали ему: встань и ходи. Он встал, вскочил и начал ходить. И
не просто ходить,
а ходить, скакал,
прыгать, да.
Да, бегал, скакал, прыгал. Вот. То есть бил ключом, здесь вот такое слово, аломай.
То есть жизнь в нем забила ключом.
Да, жизнь забила ключом, изливалась, хлынула, если о воде. То есть вот он как бы вырвался из чего-то. Вот был скован в какой-то темнице, и вдруг он вырвался из нее. И вырвался и стал хвалить Бога за тот дар жизни, который он ему дал.
Стал полноценным человеком.
Стал полноценным человеком.
Еще есть какое-то, да. Вот в переводе вот это слово полноценный, что он стал снова таким, как
да,
все,
что он начал ходить, то есть укрепились его ступни, вот. Еще взяли его за правую руку апостол, это надо сказать, апостол Петр, то есть поднял его как бы за правую руку, тоже же все это символично, правая рука символ его действий правых. Символ того, что он дальше должен делать. Вот. Ну, вот такой случай первый, который случился после того, как церковь была сотворена. Случился такой случай у Красных Ворот.
Вот еще один момент, прежде чем мы дальше пойдем, мне хотелось бы обратить внимание, что здесь, когда говорится «и весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога», то в греческом тексте упоминается понятие «лаос». И здесь, вот у Луки, еще вот в этих главах, это понятие относится только к евреям, к иудеям, только к израильскому народу. А потом, позже, оно стало переходить вот на народ уже, на христиан,
на
как
церковь.
На новый народ Божий, да, лаос, отсюда ну, понятие да. Лаики, да,
ну вот в 12 церкви. Главе мы будем, в 12 стихе тоже увидим, что он сказал народу, мужи израильские, то есть вот он, это все объединено.
Потому что когда здесь же Лука говорит о толпе из язычников, он употребляет другое слово, охлос, да, я правильно, если я правильно говорю по-гречески, но вот есть слово охлократия, да, власть толпы, вот от этого же слова, то есть охлос это для Луки вот толпа уже не иудеев, там иудеи, язычники, кто угодно может быть.
Да, но вот этот двор, притвор Соломонов, вот это уже дальше идет, то есть это апостол Петр и Иоанн прошли, видимо, через двор женщин во двор израильтян. Вот. Вот этот притвор назывался притвором Соломоновых. То есть он был специально построен Иродом Великим и шел вдоль восточной стены храма Возвышения. Туда не могли язычники попасть. Поэтому это место, где были только иудеи.
Я недавно прочитала в каком-то истолковании, что, оказывается, не имели права иудеи сами наказывать смертной казнью. То есть иудейский суд не мог выносить смертный приговор, кроме одного единственного случая, когда язычник вот переступал какой-то вот порог в одном из вот этих пределов, которые не положено было переступать.
Да, да. То есть они не имели права, поэтому и пришли к Пилату-то, привели Христа. Что, типа,
для
мы
того, чтобы вынесли смертный приговор.
Да, сами мы не можем принести смертный приговор, поэтому давай за нас этого убивай.
Так,
ну, дальше читаем, да?
Да, да.
12 стих, как вот весь народ сбежался, вот что им Петр сказал. «Увидев это, Петр сказал народу: мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит?» Вот здесь подчеркивается то, что они говорят, что это не наша сила, не с помощью каких-то магических сил, как обычно это могут представить люди, которые получили формулу, получили какое-то заклинание и вот думают, что обладают этой властью. Нет, Петр прекрасно это подчеркивает, что это не наша сила,
И не потому, что мы такие святые.
И не потому, что мы святые или благочестивые. Вот это очень важный момент, вот это смирение, которое Петр подчеркивает здесь, зная о своем грехе, его постоянно помня. Здесь он об этом особо это подчеркивает, что нет у нас никакого особого благочестия, чтобы мы вот так могли что-то исцелять. Это нам не принадлежит, говорит он. Дальше читаем. «Но Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего-то Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Ну, здесь вот, наверное, тоже очень важный момент, который подчеркивается, святого и праведного, что для иудеев слово «святой Израилев», «святой праведный», «начальник жизни» ассоциируется именно с самим Богом.
То есть они должны были понять, что речь идет именно о Боге, а не о просто святом и праведном человеке.
Да, да. То есть здесь святой, но вы святого, вот это отношение у иудеев относилось только к Богу.
Угу.
Вот слово «святой» у них относилось только к Богу. Святости еще, вот той святости, которая у нас стала развиваться и пониматься, канонизированная святость, у них таких понятий не было. То есть нельзя говорить, вот у нас там «святой праведный», там, Семён Верхотурский и так далее.
То есть мы про Илью того же пророка можем сказать,
да,
святой.
Да, они так не говорили. Они просто говорили, пророк Илья, Моисей, они называли по именам. Поэтому слово «святой» здесь подчеркивается «Бог». И только к нему относилось одно вот это именование «святой». А «праведный», что он человек. Что он святой как Бог, праведный как человек. То есть исполнивший полностью закон. То есть здесь сразу подчеркивает Петр, что вы отреклись от Бога и праведного человека, который исполнил закон, его вы ни в чем не повинного убили. Вот этот момент очень, очень важный.
Угу.
«Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Вот появляется слово «свидетель». Слово «свидетель» появляется, и на протяжении всей апостольской проповеди, вот будем это подчеркивать всегда, вот это подчеркивание, вот это свидетельство апостолов, что они были очевидцами слова. Очевидцами слова, то есть, что они это видели сами, своими ушами, своими глазами, своими руками трогали, что они присутствовали везде. И вот это их свидетельство становится настолько очевидным, что оно прямо вот истекает со строк Священного Писания, вот в данном случае из книги «Деяний святых апостолов». Ну, дальше читаем. 16 стих. «И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Ну, здесь вот еще раз подчеркивается, что исцеление дается от имени Иисуса и дается ради веры. Не просто так дается, а дается ради веры во имя Иисуса, во имя... Дальше такой миссионерский ход, наверное. Можно только так это объяснить, что
по
сделали это,
да?
По неведению, да. В Евангелии говорится, что сделали из зависти. А здесь он им говорит, вы сделали это по неведению. То есть такое как бы снисхождение, такой кеносис.
Экономия.
Экономия, да. Что он так сходит и говорит, вот это по неведению вашему, но устами всех своих пророков, особенно Исаии, он исполнил это, потому что предвозвестил, что Христос так и пострадает. Это и произошло. А вы по неведению были такими орудиями. И поэтому, 19 стих, он говорит, итак, покайтесь и обратитесь. Вот два удивительных слова, кстати, здесь показано. Два смысла покаяния. Покаяние, как метаноя, вот, то есть передумайте, говорит он, вразумитесь,
измените,
то есть посмотрите,
образ мысли,
и, да, измените получается. Образ мысли, посмотрите с другой стороны вот, на то, что происходит, на себя. Изменитесь внутри, что-то с собой сделайте. И обратитесь. Обратитесь — это уже не просто вот такое изменение, это изменение раз и навсегда. Человек шел не туда, и вдруг понял, он зашел совершенно не туда, и он поворачивается и начинает идти в нужную сторону. Вот таких обращений у человека не может быть много. Не может быть много таких, что вот человек шел не туда, и раз, потом снова он оступился, снова это не туда пошел. Как вот в Древней Церкви эти вопросы очень сильно возникали, они были связаны с тем, что человек пришел ко Христу, а потом отпал по тем или иным причинам. В основном это было связано с гонениями, когда человек не выдерживал гонения, отрекался от Христа. Потом, когда гонения утихали, он приходил снова и говорит: «Примите меня, я же верую во Христа, я не могу без него жить». И вот таких обращений не может быть много. Оно вот, как вот в другом древнем тексте пишется, в пастыре Ерма: если человек один раз покаялся, Господь его принимает с любовью, и он может жить в церкви. Но второй раз еще Господь может его принять. Но если он будет много раз вот так распинать Христа и снова каяться, распинать и снова каяться, то не будет ему особой пользы от такого обращения. А вот покаяние, как метаноя, это дело всей жизни. Это дело всей жизни. Постоянно, постоянно нужно следить за собой, изменять себя, вразумляться, исправлять свой образ мыслей, смотреть на природу свою греховную и пытаться грехи исправить на добродетели, вернее, страсти на добродетели переменить, потому что это потихонечку выдавливается греховность из человека по капле, как писал наш Чехов. По капле себя раба надо выдавливать. Так вот и покаяние, как метаноя, выдавливается по капле. А обращение, оно вот должно быть один раз и на всю жизнь. Обратился, и уже идешь по этой жизни. И во время этого пути христианского меняешься. И тогда загладятся грехи, чтобы загладились грехи ваши. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Вот, здесь вот мы видим необычайную точность слова. Как апостол Петр говорит, сначала мягко им подчеркивает их неведение. Потом говорит: покайтесь и обратитесь. Вот. И потом говорит про отраду. Про то, что будет особая отрада, особое успокоение будет для вас. Дальше мы видим, что он ссылается, укрепляет самым главным авторитетом, апостол Петр. Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословлятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Вот такая проповедь. Это уже первая, наверное, проповедь. Вот в прошлой главе, наверное, тоже была проповедь, когда только-только совершилось излияние Духа Святого. Вот. Но это была проповедь, когда люди сами собрались вокруг апостолов. А здесь можно сказать, что была проповедь совершена как бы вовне. Они пришли в храм, там произошло чудо, и потом вот такой удивительной стройности проповедь.
Ну, такая импровизированная, а с другой стороны как раз сбылись вот эти слова, что
Дух
Святой
будет говорить за вас. Вот это вот, наверное, третья глава говорит о том, как, по идее, должна строиться вся миссия христианства. Сначала мы должны человека поднять на ноги, поставить. Сделать так, чтобы он ушел от отчаяния. Действительно, человек, который был в темнице, скованный вот этот вот хромой с детства от чрева матери, он был скованный и не знал, вот у него не было никакого будущего. Он сразу все к нему относились как к калеке. Он не мог жениться. То есть понятно, что у него не могло быть детей из-за этого. Обычно коллег не берут, то есть о них мало кто выйдет замуж. И понятно, что он жил в таком отчаянии и просто надеялся от людей что-то получить, чтобы хоть как-то прожить. Тем не менее, он смог сохранить какую-то наивность в своей вере, так что благодаря его вере апостолы это увидели и исцелили его. Вот это первое, что они сделали, совершили какой-то такой удивительный акт. Они помогли человеку. Помогли человеку, избавили его от отчаяния. Главное даже не то, что он встал на ноги, а главное то, что он смог хвалить Бога. Смог хвалить Бога. Потом дальше мы видим, как все остальные стали удивляться этому и поражаться от изумления. Ужаса и изумления. Исполнились ужасы и изумления. Здесь апостол Петр не упустил своего. И все по порядку, грамотно, очень лаконично, очень четко по порядку все выдал. Сначала он сказал, не дивитесь, связал с Богом Авраама, связывая два завета, Ветхий и Новый, говорит, что это Бог Авраама, Исаака и Иакова, что Бог отцов наших, вот, отождествляет их. Вот. Дальше говорит про то, что был послан Иисус, вот Бог Авраама, Исаака и Иакова, прославил сына своего Иисуса. Этого Иисуса называет святым, чтобы у них в голове сразу связалось, что он связан с самим Богом и является самим Богом. Хотя Иисус еще не называется Богом, называется начальником жизни. Это постепенно в богословие входит, но все титулы, которые относятся к Богу, высокому, крепкому, всевышнему, святому, они начинают постепенно, вот эти вот качественные имена Бога, качественные, начинают постепенно переходить на Сына Своего, на Сына Божия, на Иисуса.
Отец Александр, вот вы сказали о том, что вот эта вот история может служить образцом для современных миссионеров. И тогда встает такой вопрос, а почему же сейчас таких исцелений не происходит? Вот идет священник, сидит человек хромой, почему он ему не может именем Иисуса Христа его исцелить?
Почему сейчас такого не происходит? Ну, во-первых, наверное, все-таки что-то такое происходит, и мы можем об этом говорить, что в жизни верующих людей много чего происходит. Оно, может быть, не происходит перед телекамерами, не происходит вот так, как хотел, чтобы дьявол произошло, сбросься с крыши храма, и все увидят. Но в церкви такие вещи происходят, о чем свидетельствует множество вот этих вот... Меня, конечно, это всегда, с одной стороны, умиляет, с другой стороны, поражает вот это вот, как вот люди приходят, молятся, и у них реально происходит, и они вешают цепочки золотые около икон, вот различные колечки. Я думаю, зачем все это надо? Вот мне, как вот такому человеку, в свое время еще когда был, там, это учился в университете, молодой как бы ученый был в то время, я ходил, думал, что за цепочки висят, ну зачем это все надо, ну смысл-то какой, расплавить их и бедным раздать, я тогда думал, когда еще только-только воцерковлялся. Вот. Потом я стал немножко по-другому относиться к народной такой вере, к народному такому проявлению. Я начал понимать и узнавать, что каждая цепочка, которая висит где-то, она не просто так там оказывается. Это всегда свидетельство какого-то исцеления. Люди свидетельствуют, что это все происходит. С ними происходили всякие различные вещи. И вот можно много что говорить. Просто вот как и с этим человеком, да, вот там сказать можно было кому-нибудь язычнику Пилату. Вот он сидел там, а вот потом с ним случилось. Он скажет, ну что, бывает. Вот, видели же его только иудеи. Он же не римлянин был. Был бы он римским гражданином, он бы там не сидел. Ну и так далее. Так же сегодня похожие вещи могут случаться. И они в изобилии в церкви происходят. Вот, это не так давно подобный случай мне рассказывала моя прихожанка. Как она молилась в простоте сердечном Матроне. И с ней произошло. Она там исцелилась, и там многие вещи произошли. Там стала она, не помню, там что у нее изменилось, исцелилось что-то. Вот. И она там, у нас в храме маленькая иконочка Матроны, и она сразу захотела ей цепочку повесить. Вот такой случай. И таких примеров, я думаю, немало в церкви. О чем еще раз подчеркну, свидетельствует множество вот этих различных цепочек, крестиков, колечек, золотых, серебряных, там, иногда очень дорогих, на различных вот таких иконах, около мощей, там еще где-то.
В Греции принято даже отливать эти части тела, да, исцеленные эти, да, фигурки так, такие, так бывает, там, да. Ноги, греки-то руки.
Они, греки-то они вон как гораздо намного. Вот, поэтому думаю, что вот как тогда началось, так и сейчас это происходит. Просто не это главное. Просто потом апостол Петр не стал, он один раз сказал, что изумляетесь, только сказал, потом он им не стал еще раз говорить, смотрите, как его Господь исцелил, смотрите, еще раз подумайте. Он этого все сразу забыл. То есть на этом не ставится акцент у апостола Петра. Ставится акцент на другом, что вы убили по неведению, потом покайтесь, обратитесь. Посмотрите на пророков, вот Моисей говорил, вспомните, что он говорил. Посмотрите на всех других пророков, от Самуила, он при этом специально подчеркивает, от Самуила пророка. То есть опирается на Священное Писание, причем очень точно, очень так вот последовательно, но при этом очень лаконично. И говорит, что вот Сын Божий, воскреснув, может вас избавить и благословить вас, и отвратить от ваших дел, отвратить от ваших злых дел. То есть то, что больше всего желает любой иудей того времени, исполнить закон, это у них такая была, можно сказать, национальная идея. Вот вспомним вот эту известную картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Вот эта картина, она говорит об одной очень простой вещи. Там что показано, как вот иудеи пришли креститься к Иоанну Крестителю, отягощенные чувством вины, то, что они грешат, то, что у них вот ничего не получается у них исполнить закон. Постоянно грех давлеет над ними, постоянно им эти жертвы надо приносить и приносить и приносить. И приносят, и снова грешат, и снова идут, и вот они уже не могут. А иногда такие, видимо, грехи, за которые жертвы не положены, их и не скажешь, это тебя сразу могут предать смерти по закону. И вот они приходят к Иоанну Крестителю, все измученные, и он им говорит, я вас крещу, но вас кое-кто освободит от ваших грехов. И вот является Мессия, кто помнит картину «Вдалеке», и вот говорит, вот он вас освободит от этих грехов. И вот здесь Петр использует примерно похожую такую вот проповедь по мере, по силе воздействия и эмоциональному, и такому воздействию, что обращается к их памяти исторической, культурной, потому что они знают пророков всех, Самуила, Моисея. Вот. И, наконец, показывает действие, как нужно делать, как нужно разрешать эту проблему.
То есть подтекст фактически такой, что если вы хотите от своих грехов освободиться так же, как вот этот человек освободился от хромоты, да, то обратитесь вот к Иисусу.
Просто
Христу.
Обратитесь ко Христу, покайтесь и обратитесь ко Христу. И Он вас избавит, отвратит от ваших злых дел.
И загладит ваши грехи.
Да, развернет от этих злых дел ваших, и благословит вас.